Студия «Вира М.» представляет книгу Михаила Николаевича Волконского «Воля судьбы. Роман». Читает Олег Федоров. Михаил Николаевич Волконский. «Воля судьбы. Роман». Часть первая. Глава первая. Князь Андрей Николаевич. Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе, он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели. И это было тем обиднее, что сначала Проскурову повезло. 27 лет князь Андрей Николаевич, покровительствуемый Меньшиковым, только что достигшим апогея своего величия с воцарением государыни Екатерины I, получил чин бригадира. Все улыбалось ему. Он почти был уверен, что счастье в лице всесильного Меньшикова навеки не изменит ему, лишь бы суметь угодить временщику, и приложил к тому все старания. Но императрица Екатерина вскоре скончалась, а затем и Меньшиков пал и был отправлен в ссылку. Проскуров не был замешан в его дело, но как лицо, которому все-таки покровительствовал опальный, должен был уехать к себе в деревню. Ему намекнули об этом. И он, из боязни навлечь на себя еще более тяжкие беды, не заставил повторять себе намек. Наконец, после долгих усилий, просьб и искательств, Проскурову удалось вернуться в Петербург, но уже 40-летним бригадиром. Этот чин, завидный в 27 лет, теперь казался как будто не совсем почетным, когда сверстники князя давно были уже генералами, а иные даже заседали в кабинете. После 13 лет деревенской жизни Проскуров попал в Петербург в самый разгар борьбы Волынского с Бероном. Устроившись в столице, он старался осмотреться и решить, откуда ждать ему столь желаемых благ. Берон был временщиком. Проскуров, видевший силу Меньшикова, который, несмотря на эту силу, все-таки не мог устоять против происков врагов, теперь, видя всеобщую, хотя скрытую нелюбовь к Берону, решил, что и этому временщику не миновать гибели, и примкнул к Волынскому. Князь рассчитал верно, однако не совсем. Берону суждено было пасть, но только не Волынскому предстояло победить его. Волынский сам пал, казненный на площади. Проскуров не ждал на этот раз даже намека и сам поспешил уехать поскорее в деревню. Скончалась императрица Анна Иоанновна, а через 3 месяца после этого правительницей Анной Леопольдовной был сослан Берон. Проскуров снова ожил, снова полный надежд вернулся в Петербург, нашел дорогу к сильным людям, но едва приготовился встретить радостью, как будто к нему на этот раз обращенную улыбку счастья, как новый удар, новое разочарование. Ноябрьской темной ночью цесаревна Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского полка, с 300 солдат арестовала правительницу и была провозглашена самодержавной императрицей. Сильные люди, на которых надеялся и в которых верил Проскуров, а именно Миних, Астерман, Головин, были сосланы в далекие города, а сам Проскуров отправлен вечным бригадиром вновь в свое имение. И все за то только, что в жилу не умел попасть, как говорил он. С тех пор, то есть с воцарения Елизаветы Петровны, князь Андрей Николаевич жил уже безвыездно в деревне. Однако, поселившись там, он все еще в глубине души надеялся, что настанет, наконец, и его время. И ждал этого времени, не замечая, что годы проходят, а сам он стареет. Это начало старости становилось в нем в особенности заметным по увеличивающейся с каждым годом ворчливости и раздражительности. Свою барскую усадьбу Проскуров устроил в виде замка, окружив ее частоколом, валами и бойницами. Он открыто принимал у себя только таких людей, которые бронили современные порядки, и не пускал к себе лиц начальствующих. И благодаря его богатству это сходило ему. А главное, и ездили-то к нему в сущности люди самые смирные, только прикидывавшиеся перед ним недовольными, чтобы иметь к нему доступ, потому что всегда находили у него хороший завтрак и отборные вина. Князь Андрей Николаевич только и бывал в духе, когда, сидя за столом и кивая дворецкому, чтобы тот подливал вина, слушал разговоры о том, какие тяжелые времена, мол, переживаются теперь. Тогда он хмурил свои нависшие на глаза брови и одобрительно потряхивал чубуком. Несмотря на безвыездную жизнь в деревне, Проскуров все-таки внимательно следил за всем, что делалось в столице, в особенности за наградами и повышениями. И встретив в петербургских ведомостях в списке награжденных знакомую фамилию, выходил обыкновенно из себя, комкал газету, кидал ее и становился несносен для окружающих. Правда, иногда он сам старался совладать с собой и тогда запирался в своем кабинете. Но ничто не бесило Андрея Николаевича так, как возвышение Разумовского. Этого он уже никому простить не мог и даже в провинции не терпел ненавистного имени. Одного из гостей он чуть не затравил собаками за то, что тот заговорил при нем о Разумовском, хотя и неодобрительно. Андрей Николаевич не хотел примириться с мыслью, что простой певчий стал вдруг вельможей, когда он, князь Проскуров, придворный Рюрикович, сидит где-то у себя в деревне с чином бригадира. Он всей душой ненавидел этот свой чин и тоже комкал и бросал письма, не читая их, если на адрес к титулу было прибавлено «и бригадиру». Впрочем, он говорил всем, что на чины не смотрит, и что незачем ему иметь их, когда у него есть неотъемлемый княжеский титул, прирожденный, который пожаловать нельзя. И этому прирожденному титулу он придавал такое значение, что у него в усадьбе, в штабе служащих, жил ученый-итальянец, специально приглашенный для составления родословной князей Проскуровых.